Глава 15. Через тайгу, не видя света, бежали во всю мочь охваченные паническим страхом рабочие. Многие мешались в уме, теряли силы, валились. Любой из всадников не смог бы ответить, чей конь под ним, как он на этого коня попал. Все было смутно и смятенно. Сама тайга, свет солнца, воздух. Все кругом стало враждебным, вражьим. Сгруживались, горько спрашивали друг друга, за что? Что мы сделали? Хоть бы стекло в 3 копейки разбили, или бы проволоку порвали. Был большой плач. Подбирали убитых и раненых, складывали на телеги. Живых везли в больницу, мертвых в котловину возле бани. Первый примчался на коне к своим баракам землекоп Кувалдин. Свалился с коня, забрал в горсть бороду, по-дурному зашумел. «Чего сидите? Чего ждете? Идите подбирать покойников!» Из бараков высыпали старики и бабы, ребята. «Марья, беги скорей!» — гундил внутренним голосом Кувалдин. «Митрий твой кровью обливается, подле меня лежал, беги, молодайка!» Марья обомлела, кровь с лица разом схлынула. С резким, пугающим воем бросилась Марья в тайгу. За нею спешили парнишка и старуха-мать. Только утром среди мертвых на телеге нашла его Марья. Правый глаз убитого открыт. «Живой!» — не своим голосом крикнула она. «Митрий, Митрий, вставай!» Подняла его голову, сняла картуз, на темени мозг, из раны пуля выпала. Она заулыбалась и тихонечко заплакала. Она 3 дня была в испуге, не помнила, что с нею. На 4-й день бросилась с камня в угрюм реку. А там на бойне много народу собралось, ребята, старики и женщины. Был неутешный большой плач. Подбирали весь вечер до глухой ночи. Труп Константина Фаркова увез на своей лошади сын. По всему поселку, в каждом домище, домочке, избе, в каждом бараке, землянке и всюду настроение свинцовое, мрачное. Как будто всю местность, весь мир охватило моровое поветрие. Темно и тихо, народ ушел, но там на бойне еще не все мертвецы подобраны. Многосемейный слесарь Пров, тот, что когда-то беседовал в бараке с Ниной, со стоном приподнялся на локтях, привалился разбитым плечом к 2 лежащим друг на друге покойникам. «Ой, смерть моя!» Идут 2 стражника, слесарь Пров взмолил. «Милые, дайте тряпочку, либо платочек, рану мне перевязать!» Бородатый, весь изрытый оспой стражник, рассматривая с фонарем убитых, присел возле одного и поспешно стал разжимать его стиснутую в кулак ладонь. «Погоди, гадина, я живой еще!» — прохрипел тяжко раненый. «Вот умру тогда, твое кольцо!» После 2-го залпа, когда многие рабочие повалились на землю, отец Ипат крикнул: «Народ бьют!» Закачался, упал. Паралич поразил правую половину тела, отнялся язык. Теперь отец Ипат дома, на кровати. Мычит, мечется, плачет. Манечка в отчаянии. Лик диакона Ферапонта почернел. Злоба на всех и, вместе с жалостью, злоба на Прохора. В котловине, где груда мертвецов, вечер и ночь проходят в сосущей сердце жути. По настоянию судьи был произведен в присутствии понятых осмотр убитых. Кто куда ранен, опознание, протоколы. Руководят судья и врач. Родственники убитых, перешагивая через трупы, разыскивают своих. Как безумные кидаются на похолодевших близких, стараясь лаской, слезами, дыханием согреть их, оживить. Их стоны режут ножами каждую живую душу. Стоны летят во все стороны тайги. В тайге пугаются белки, поджимают уши медведи. Горько плачет птица выпь. Тьма содрогается, тьма гасит звезды. Отец Александр записывает в дневник кровавое событие. Кухарка подает приказ жандармского ротмистра. «Именем закона запрещаю вам отпевать рабочих в храме, также хоронить в церковной ограде и на кладбищах. Для них будут вырыты ямы около ледников, и там отпоете понесших наказание крамольников без всякой торжественности. Отец Александр по-сердитому крякнул и первый раз в жизни выругался. «Паршивый черт! Изувер! На-ка выкуси!» Встал весь сметенный, пронизанный нервной дрожью и быстро пошел в больницу напутствовать умирающих. Глухая ночь. Ночью летели телеграммы ротмистра губернатору и в Петербург. Выдержки из телеграмм. Около 4 часов пополудни рабочие предприятия Громова в числе 4000 человек, вооруженные железными палками, кольями, кирпичами, двинулись на поселок. Толпа имела намерение сломить военную силу, завладеть положением, начать хищническую разработку золотых приисков. На мое требование остановиться продолжали наступать на военную команду, подошли на расстояние 160 шагов, после чего я вынужден был передать власть начальнику команды, который открыл огонь по толпе. После первых залпов толпа с криками «Ура!» хотела броситься на войска, но огонь команды обратил ее в бегство. Убито 125, ранено 170, но есть еще раненые, которых унесла толпа. Урядники, стражники, пристав. Вся эта свора, подкрепленная состоявшими на службе казаками, рыскала возле бараков по тайге, стараясь схватить подозреваемых зачинщиков. Были пойманы 30 человек правых и неправых и той же ночью отосланы в тюрьму. Кое-кто из политических, пользуясь всеобщей суматохой и невнятицей, бесследно скрылся. Анна Иннокентьевна в сопровождении своего кучера спешно уехала ночевать к отцу. Ей показалось, что ее муж опять сошел с ума. Действительно, когда весть о расстреле разнеслась повсюду, Петр Данилович, весь пегий, давно не бритый, распахнул окно в пустынную тайгу, охватившую со всех сторон его новое жилище, и до хрипоты целый час орал в пустой простор. «Ребята! Рабочие! Мой сын преступник! Мой сын христопродавец, не слушайтесь его, я хозяин, я вам дам денег, сколько пожелаете, все мое, все ваше, ура, ребята, ура!» Срочная ночная телеграмма. Прокурор Черношварц с четверга на пятницу в 2:32 по полуночи скоропостижно скончался, ротмистр фон Пфеффер. Отец Александр, весь измученный, вернулся из больницы лишь ранним утром. Шатаясь, едва добрался до кровати. Одежда, руки его в крови. Старуха-кухарка испугалась. Ротмистр ночевал в народном доме под охраной солдат. Кэти и техник Матвеев ночевали у Протасова. Возле больницы спали в повалку на лугу, сидели, ходили старики, женщины, ребята, родственники раненых. Умерших выносили из больницы в церковь, открытую после резкого препирательства священника с бароном. В 10:00 утра бравый офицер Борзятников постучался в квартиру Кэти. Механик, у которого она квартировала, сказал, что барышня ушла еще вчера и домой не возвращалась. Скорее всего, она у инженера Протасова. Она вчера вела его больного под руку. Скорее всего, она там. Она теперь, знаете, как бы вам сказать? Офицер Борзятников позвонил к Протасову. С треском распахнулось окно. Что вам угодно? Простите, не у вас ли Екатерина Львовна? Убирайтесь к черту! И Протасов закрыл окно. Ошарашенный Борзятников, вдруг побагровев, топнул, плюнул и марш-марш в народный дом. Знаешь, черт побери, скандал? Знаешь, оскорбление? «Знаешь, честь мундира!» – брызгая слюной, кричал он в лицо Усачева, стягивавшего набрюшником тучный свой живот. Усачев, слушая жалобы товарища, пыхтел, кряхтел. «Да-да, дуэль! Прошу тебя быть моим секундантом!» «Плюн! Какие теперь дуэли? Да он штафиркой стрелять-то не умеет!» «Но оскорбление! Но честь мундира! Плюн!» «Во всяком случае, я ему публично набью морду». «Плюнь!» – тянул толстяк. «А потом плюну. Да-да, прямо в харю». Подошел ротмистр фон Пфеффер. Офицеры смолкли. Ротмистр бодрился, стараясь принять позу Наполеона после аустерлицкого боя, но под ввалившимися глазами тени страха. Бачки дрожат, топорщатся. Какая, господа, досада! Этот чумазый докторишка отказался бальзамировать тело прокурора. Говорит, что нечем, нет того, нет сего, вот дыра. Но помилуйте, ведь у покойного Черношварца супруга, дети, мать. Нет, это из рук вон, это черт его знает что. Он козырнул, быстро пошел, позвякивая шпорами, и вдруг остановился. А знаете, очень жаль, господа, что я своевременно не арестовал этого Протасова. В полоборота бросил он офицерам. Помилуйтесь, господа, он распропагандировал рабочих. Он заварил всю кашу. Жаль, жаль. Я тоже очень жалею, барон, сотрясая брюхом и плечами, беззвучно засмеялся Усачев. Я очень жалею, что наша пулька не ужалила его. Барон подмигнул, козырнул и, подняв плечи, вышел. Как только остался он один, маска величавой бодрости враз сползла с его лица. Он, в сущности, был крайне удручен. Мрачные предчувствия не покидали его. Ему всюду чудились следившие за ним глаза врагов. Переодетые в рабочих жандармы доложили ему, что среди забастовщиков слышатся угрозы убить его. Он считал себя обреченным и перевел жене еще 2000 рублей. На механическом заводе при участии дьякона Ферапонта мастера-литейщики готовили свинцовый гроб для прокурора. В бараках, землянках, хижинах тяп-ляпали деревянные гробы. Сын Константина Фаркова, роняя пот и слезы, долбил отцу кедровую колоду. Отец Александр часа три проворочился сбоку на бок, уснуть не мог. Встал, взбодрил себя крепчайшим чаем и, чтоб не забыть, записал в дневник впечатления прошедшей ночи. Пришел в больницу ночью, слышал душераздирающие вопли жен и родственников раненых, просящих скорее напутствовать умирающих. Кругом на полу и на кроватях лежали в беспорядочном виде груды раненых. Пол покрыт кровью, кое-где видны клочки сена, служившие постелью раненым. Перевязки, сделанные, вероятно, с вечера, потеряли свой вид до неузнаваемости. У некоторых были замотаны собственным материалом из одежды. Вся палата была оглушена стонами умирающих. За что? За что? Тут же происходили трогательные прощания, наказы на родину. Один, например, просил своего родственника заплатить ему долги в деревне, другой исправить забор и крышу и так далее. Расположившись с требой, я сначала счел необходимым отисповедовать всех, а потом уже приобщать святых тайн, так как тут же при мне умирали. Ползая на коленях по лужам крови с усилиями, я едва успевал соборовать одного, как тянули за облачение к другому умирающему. Окончив исповедь, 120 увечных стал причащать их. Затем стал расспрашивать о случившемся. Все до одного. Во всех палатах заявили, что шли только с одной целью – подать прошение господину прокурору, и недоумевали, за что их стреляли. Ведь у них, кроме спичек и папирос, ничего с собой не было. Это говорили и те из них, которые вслед за сим тут же при мне умирали. Умирающие не врут. В 11 часов началась заупокойная обедня. В церковь допускались лишь родственники покойников. Ротмист фон Пфефер в окружении начальства, жандармов и урядников стоял впереди справа. В левом крыле 22 белых гроба с умершими в больнице. В ектеньях и молитвах и священник, и дьякон употребляли выражение убиенных. Ротмистр морщился, мотал головой, бачки тряслись. Когда мимо него проходил с кадилом дьякон, ротмистр мигнул ему пальцем, вполголоса сказал: «Передайте вашему попу, что слово «убиенные» я произносить воспрещаю. Предлагаю форму «расстрелянные». «А? Не слышу!» – сдвинул брови Ферапонт. «От ваших выстрелов на оба уха оглох». Барон покраснел, кивнул пальцем Пряткину с Оглядкиным и в сопровождении их вышел из церкви. С вечера и всю ночь копались на кладбище просторной братские могилы. Там, где лопаты натыкались на вечную мерзлоту, работали ломами. Но вечно мерзлая глина, как кремень, отскакивала мелкими, подобно щебню, кусочками. Во всю ширину могильных днищ пришлось разложить из дров и из хвороста пожоги. Ночь теплая, белесая, дым от пожогов, быстрые тени удрученных жизнью людей, угрюмые разговоры. С ерунды началось, ерундой должно быть и кончится, шиш получим. Погоди, погоди, не вдруг, барин Протасов разберет. А чего он может один поделать? А жаль, братцы, помер прокурор, кажись хороший. Они все хорошие, когда умрут. Длительное пыхтящее молчание. Вот копаем могилки. Да, могилки, глубокие, просторные. Да, просторные. А кому копаем? Вздохи. Копачи отсмаркиваются, моргают отсыревшими глазами, садятся закурить. Валит из могил голубой дымок. Ночь белесая. На востоке пробрызнула заря.